Мы читаем труды Балисулама, статья «Любовь Творцу и Творениям», под заголовок «И слиться с ним». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. «Любовь к Творцу и Творениям» и под заголовок «Слиться с ним». Однако у нас все еще остается неясность. Если целью методики Каббала, целью Торы и всего творения является возвышение низменного человека, пока не станем мы достойны этого необыкновенного величия, слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях Торы и заповеди. Это можно объяснить высказыванием мудрецов, гласящим, что пользующийся плодами труда других стесняется взглянуть на себя, поскольку потерял он человеческий облик. А поскольку Творец совершенен, не может произойти от него нечто несовершенное. И потому для того, чтобы мы смогли наслаждаться плодами своих усилий, Он приготовил нам эту работу и создал творение в столь низменной форме, и с помощью этой работы мы достигаем нашего величия своими собственными усилиями, а все наслаждение, получаемое нами от Творца, мы ощущаем, как имеющие на Него право, а не как получающий подарок. Однако, вместе с тем, необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. Можно понять это, исходя из хорошо известного естества испытателям закона, природа любой ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желанно и любимо его ветвью, принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдалиться и не сможет терпеть, поскольку это нанесет ей вред. А поскольку корнем нашим является Творец, и Он не получает, а отдает, то и мы ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего. Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного.
До сих пор понятно? Что непонятно? Если ты наверняка, Цика, чувствуешь, что получаешь от меня, у тебя уже есть ко мне, по отношению ко мне, какое-то отношение, некомфорт какой-то. И ты не сможешь его избежать. Я выше, ты ниже. Я дающий, а ты получающий. Ты презренный, низменный. У тебя недостаток, а у меня излишек. Совершенство. Как мы можем в таком состоянии, когда есть Творец, и Он высший и первопричина всего, и все исходит от Него, как мы можем вообразить творение, находящееся на уровне Творца, которое так или иначе родилось от Него, все получает от Него, и вместе с тем мы хотим, чтобы оно почувствовало творение себя в совершенстве, совершенство, как Творец. Потому что если давать, так уж давать все. По мере любви, которая есть у Творца, как он может нейтрализовать то, что он первый, дает, и все, что есть сотворение, все от него. Как это сделать?
Ну,
У тебя есть ответ? Пожалуйста. Так ты сейчас посоветуешь Творцу, что ему делать, как построить творение. Так, не так, как он сделал, а, видимо, лучше. Пожалуйста.
Ну, согласно той логике, в которой я нахожусь сегодня, и он пишет, что все наслаждение исходит от Творца. Это процесс, он не пишет нам, что это в конце или в начале. Что он пишет, что это в конце. Он говорит, что все наслаждение, которое мы получаем, откуда мы получаем это наслаждение?
Он говорит, что если мы исправим себя, то мы придем к такому финалу, что все, что мы получаем так, что как будто это наше. Я выиграл, постиг, добился, это мое. Я никому ничего не обязан, нахожусь в ощущении совершенства. Да.
Да, только одно. Он не предостерегает нас. Мы изучаем Тору и учим, что путь он трудный, но он не предостерегает нас.
Секундочку, я изучаю определенное состояние, где у Творца есть проблема. У него есть проблема. Он хочет создать творение и привести его к такому же совершенству, как он сам. Как можно привести творение к совершенству, как у Творца, если Творец первый, источник всего? Как может быть, что творение будет не вторичным, а таким, как он? Объясни мне, дай мне совет. Оставь сейчас, ты страдаешь, не страдаешь. Я не знаю ничего. Мы находимся в изначальной точке, в корне вопроса. Как мы можем представить себе это исправление, когда творение, хотя оно рождается и получается от Творца, чувствуешь, что все это его. Не то чтобы он был, его отключили от всего, и он ничего не понимал бы, как собака, а чтобы он находился на уровне, в постижении, как Творец. Понимаешь, ты не можешь это от него скрыть, и чтобы был доволен тем, что есть, а чтобы знал творение от начала до конца, и что все получает от Творца, и любовь Творца обязывает его, и обнемлет его, и наполняет его. Как может быть, что Творец первопричина всего, и вообще что есть у творения в таком случае, независимого, самостоятельного? Как творение, которое все же раскрывает, что оно, Творец породил его, что оно творение и имеет противоположное свойство от Творца, как оно может почувствовать в этом совершенство? Но он обязан постичь свое состояние полностью и всецело. Не скрывать ничего от него. Ни в разуме, ни в чувстве. Так что будет у творения, которое почувствует себя так? Оно сгорит от стыда. Это будут адские страдания.
Если так, я хочу увязать то, что говорят Бейт Илель и Бейт Шамай.
Не хочу, я с ними не знаком.
Ну почему это связано?
Я не знаю, ну не знаком, ничего не учил. Оставь меня в покое. Я...
Хорошо. Вы спросили меня, я сказал, как мы делаем сегодня. Как мы можем воспитать других, чтобы они получили меньше ударов? Мы все об этом говорим.
Уважаемый, Творец не придумал удары. Не обвиняй его в чем-то. Нет-нет, так я говорю тебе, он не придумал удары. А есть условия, как мне сделать творение совершенным. При том, что родился от него, все получает от него, либо я оставляю его в состоянии младенца и наслаждаюсь тем, что находится на моих руках, и я наслаждаюсь тем, что я о нем забочусь. И так мы слиты друг с другом, но вот он такой маленький, ничего не понимает. Именно благодаря тому, что он ничего не понимает, находится в таком блаженном состоянии, ему хорошо. Либо я его должен взрастить до моего уровня, чтобы он понимал и чувствовал. Так что он поймет. Он поймет, что он обратен от меня, находится в минус бесконечности. Я должен здесь сделать исправление такое, чтобы этот человек рос, при том, что он растет и получает от меня все больше и больше, и в понимании, и в ощущении, и в наполнении, имел бы также и возможность быть подобным мне. А подобным означает, что он покрывает, если можно так сказать, то, что получает от меня. Я его породил, он как будто породил меня, сделал меня. Помнишь? Говорили об этом, что они меня делают. Я даю ему все? Нет. Он может тоже все дать, вернуть мне обратно. Именно он будет первым. Не то, что я даю ему, и тогда он чувствует стыд, ра-ля-ля, возвращает, не возвращает мне, ладно, возьми, не хочу чувствовать стыд, а делает мне любезность. Нет, я ставлю его в таком условии, что он будет первым, что он является изобретателем, производителем отдачи. Не я. Он не будет знать, что я хочу его любить, а сам придет к любви ко мне и почувствует, что я тоже такой. Каждый раз. Чтобы он был первым. Все эти условия я хочу, чтобы у него были. Тогда, действительно, мое творение будет совершенным, и он никогда, как Цвика, не придет ко мне с претензиями. Секунду. И всех этих условий здесь есть много нюансов. Из всех этих условий, если мы выясняем состояние, ты сам можешь прийти и написать весь Талмуд Десяти Сферот. Невозможно по-другому. Замысел творения, которое действует на свет и кли, а она выше. Этот треугольник, замысел творения, свет и кли, Бескетер, Хухма и Бина, строит все. И каждое действие обязательно должно быть. Ты говоришь, ну, страдать, ладно уж, но не настолько же, но будь человеком, как ты можешь так делать своим творением? Все это возникает из отношения между святами и келим, и конечное действие в начальном замысле. А конечное действие — это Адам, человек, подобный Творцу.
Что он имеет в виду? Он говорит, что анав и корень есть четкий закон.
Поскольку все идет из свойств света, который воздействует на желание, получается, что желание, развиваясь под воздействием света, хочет уподобиться свету. А что такое развитие в таком случае? В каком направлении развиваться? По-другому. Нет иной возможности. Ты берешь две силы от природы. Одна действует на другую. Что происходит с другой? Возвращается, становится подобным, подобной сила первой.
Что есть в корне нашем, что связывает наш сегодняшний мир? Какой процесс в корне? А мы в ветви, корень и ветвь. И что связывает корень с ветвью?
Ветвь — это результат.
А шорыш?
Источник. Духовный мир — это источник, который действует на нас, и мы под его воздействием меняемся. Если он постоянно воздействует на нас, и мы меняемся, соответственно, это называется путь обычного развития, путь страданий. Почему страданий? Потому что развитие происходит так, что корень обязывает ветвь. Если мы не согласны с тем, чтобы нас развивал корень, мы сами хотим развивать себя. Почему? Потому что мудрый видит новорожденного. Я хочу видеть конечное действие в начальном замысле. Я тоже хочу быть таким. Я хочу знать, как я развиваюсь, как я делаю выбор. Я сам хочу выстроить свою следующую ступень каждый раз. Хочу построить свой мир и состояние. То я каждый раз требую средства для построения, прежде всего для раскрытия, для представления, программирования будущего состояния, и тогда я строю его, и тогда я вхожу в него. То есть изначально я сейчас хочу быть автором, владельцем программы, не только ее владельцем, а и реализатором, и реализатором на себе за счет тех сил, которые имеются в моем распоряжении. Но кроме сил, которые имеются в моем распоряжении, я сам это делаю. Я сам выбираю мое будущее состояние. Оно неизвестно. То есть на пути снизу вверх творение становится архитектором самого себя. Оно порождает себя в прямом смысле слова.
Он
использует систему. Но система, что такое система? Система — это не живая, это голем, не живая вещь, кукла. А у человека есть выбор. Не просто так я говорю. Нам стоит понять, что все создано совершенным. У тебя есть все данные, и ты можешь делать работу Творца. Ты ее делаешь. Да. Это называется, хотя работа и Творца, но ты пользуешься им. Ты пользуешься Творцом для того, чтобы произвести эти действия.
Что же со мной в корне? Только потенциал?
Не знаю. Не знаю. Были и сейчас. Я не могу тебе сказать. Эта форма, где мы находимся в корне, не подлежит анализу. Не то, что анализу, а выражению. Не подлежит выражению. Потому что это выше времени, места, движения. Это наше состояние в корне. Все совершенно. Не могу сказать. Все поглощено высшим светом.
Если бы было все совершенно, что мы здесь делали? Все совершенно.
Ну, ты видишь, мы не можем об этом говорить, потому что это выше времени. Нет слов. В нашем языке нет слов объяснить, что такое состояние в корне. Можно сказать, но мы находимся в корне, в состоянии, мы равны в корне во всем, кроме нашего развития, кроме того, что это раскрывается. Все есть в нашей капле, кроме постижения, раскрытия. Может, тебя это немножко удовлетворит. Друзья, мы ближе к теме.
Можно спросить об усилии?
Нет.
Это связано со стыдом? Когда мы выясняем это, я начинаю спрашивать себя, что значит по образу своему, тут есть что-то, что обязывающего человека достичь этого корня.
Обязывающее, конечно. Без этого не о чем говорить. Конечно, обязывающее. Это называется конечное действие, в начальном замысле это высшая программа. Но согласно этой программе, все же есть в этой программе еще один компонент. Это не обязует тебя, а ты входишь в состояние, что ты обязуешь эту программу. Ты обязуешь, я первый. Снизу вверх, как я поднимаюсь, а не Творец. Я пробуждаю зарю. Это означает путь Торы. А не заря пробуждает меня. Не под воздействием я ударов я просыпаюсь. Я использую все средства, имеющиеся у меня. Я действую в них как Творец, как первый.
Это говорится, об этом говорится по образу его. Это точка, которая развивается естественным образом. Да, все кругообороты и выяснение, но это что-то отпечатанное во мне, это как цветок растущий и превращающийся в дерево.
Правильно. А мы продолжим читать историю.
Так что сейчас нам становится понятно. Первая колонка посередине, 484-я страница. Так что сейчас, Атам Ивуар, так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного «слиться с ним». Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. И, соответственно, этому состоянию низменности — это отдаление от корня. Другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом. И любое творение, идущее путем наибольшего получения и любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдаленно от Творца. Исправление же достигается Торой и заповедями, которые поначалу занимаются ради себя, то есть ради получения вознаграждения, а затем обретает намерение ради Творца вместо эгоистической любви к себе и восходит на ступень отдачи ближнему. А достигается это исправлением природы человека с помощью естественного средства, которым является занятие каббалой ради Творца. Ведь сказано, что Творец создал эгоизм и дал методику каббалы для его исправления.
Это понятно? Продолжай.
Потому что свет ее исправляет до подобия Творцу. И говорится, какая разница Творцу, кто забивает скотину с затылка, а кто с горла, ведь заповеди даны для того, чтобы очистить им творение. Но мы не знаем, что означает это очищение. И понятно, сказанное, что диким родится человек, и получает он только ради себя, и любовь к получению. Это творение развивается и поднимается на вершину, пока не достигнет такой ступени, что полностью утрачивает эгоистическую любовь и получение ради себя, и свойствами его становится отдача. И когда растет и воспитывается, то он в Торе и заповедях, которые определено только отдачей Творцу и не получением ради себя, он достигает отдачи ближнему с помощью естественного состояния в Торе и заповедям, как сказано мудрецами, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. И так творение развивается и поднимается на вершину, пока не достигает такой ступени, что полностью утрачивает эгоистическую любовь и получение ради себя, и свойствами его становится отдача. И об этом сказали мудрецы, даны заповеди для того, чтобы очистить творение, и тогда прикрепляется к корню, как сказано, и слиться с ним.
Что такое чудесное свойство в занятиях Торы и заповеди? Природное чудесное свойство.
То, что ты пробуждаешь на себя свет, возвращающий к источнику, ты находишься в развитии отдающих килим, обретаешь их правильно, их выстраиваешь и производишь в них те же действия подачи, что и Творец. И как результат вы становитесь в слиянии, находите слияние друг к другу.
Свойство природное. Простите, слово природное. Почему важно подчеркнуть, что оно природное?
Потому что если ты находишься в отдающих килим, то для тебя естественным свойством является отдача. Тогда ты находишься в том же состоянии, как и Творец. Состояние совершенства — Да.
На кого действует свет, возвращающий к источнику?
На того, кто его требует. На того, кто предоставляет условия свету воздействовать и исправлять. Если я четко выясняю, что я должен исправить, то я обращаюсь к свету, возвращающему к источнику правильным образом, и он исправляет. Я говорю с тобой системным образом. Действие. Что ты хочешь услышать?
Ну-ну.
Что такое обращается к свету, чтобы исправил?
Я раскрываю зло, которое называется желанием получать для себя, со всеми его действиями, со всеми его параметрами, насколько я способен, я достигаю состояния, когда с помощью своей работы я, во-первых, вижу его как окончательное зло, абсолютное зло. Я не могу согласиться с тем, чтобы оно осталось и было бы у меня. Я также достигаю состояния, когда я пытался всеми способами избавиться от него и не смог. И тогда я обнаруживаю, что только Творец может мне помочь. Лучше смерть, чем такая жизнь, как я вот нахожусь сейчас. И все это для того, чтобы избавиться от зла, потому что я знаю, что такое добро. И добром называется отдача ближнему и через ближнего Творцу для того, чтобы всех объять и всех возлюбить. И они являются тем кли, которое я хочу наполнить.
Ну, так первый этап, первый шаг — это раскрытие зла.
Да. Это относительно добра.
Что такое относительно добра?
Относительно любви, единства и так далее. Они в моих килим совершенно не выглядят как благо, добро. В лучшем случае я пренебрегаю этим. В еще лучшем случае, так я ненавижу это. С какой стати я должен любить отдачу? Отмена себя и так далее. Если я нахожусь в таком выяснении, я могу обратиться к высшему свету, он сам на меня воздействует. Хорошо, передай назад.
Здесь написано, каким образом творение развивается по уровням возвышения, величия. Вопрос, прежде чем он развивается по уровням возвышения на определенном этапе, как правильно относиться к системе, которая иногда представляется, если ты смотришь на человека из 99%, у него есть какое-то природное желание, которое движет им, у него нет точки в сердце, он должен сам его создать. И это как ярмо. Так как к этому относиться?
Верно, у тебя есть много людей, которые участвуют в разнообразных таких действиях, воздействуют на аудиторию, занимаются благотворительностью, разными такими вещами, а мы нет, мы этим презираем, ну, пренебрегаем этим. Ну а что?
Так вопрос. Иногда это ощущается как ярмо. С другой стороны, мы знаем, что наступает этап, когда он поднимается по уровням постижения, что-то хорошее, почетное, уважаемое. Так в таких состояниях есть ярмо, когда желания нет, ты его сам должен создать.
Дорогой мой, вопрос следующий. Раскрываешь ли ты, что является истинным свойством отдачи, и согласен ли ты с ним, и ты желаешь находиться в нем, чтобы оно заполнило тебя, твой разум, твое сердце, и твой разум и сердце, чтобы начали работать согласно понятию отдача. Ты не знаешь, что это такое. Но ты готов продаться этому или нет? В этом вопрос. Этого человек достигает, когда он постепенно, поэтапно продвигается в группе. Потому что как перейти к свойству отдачи от свойства получения? Это переворот. И каждый раз это новое рождение. Рождение заново. Ты знаешь, это как родовые схватки, это не просто так. Это тяжело, высший свет, хотя и производит действие, человек должен согласиться со всеми этими вещами через всю боль. Это то, что мы должны сделать. Либо через страдания, когда все равно ты придешь к этому необходимому, когда ты должен. Путь, он не такой прекрасный и легкий. Если только не в группе, когда ты против всех проблем и своих трудностей сразу же помещаешь себя в группу, там ты сразу находишь свет, возвращающий к источнику, и вся твоя боль исчезает, все твои проблемы уходят, и все исправляется. Но тебе для этого нужно тяжело работать. Работать в группе. Если не будешь работать и участвовать, тогда все страдания, они все равно по долгой дороге приведут тебя. Путь тот же самый. Вопрос только, насколько ты хочешь убежать с него, тебя возвращают. Убегаешь, тебя возвращают. И то, что ты убегаешь, тебя возвращают, это и называется страданиями. Путь страданий. Но путь к дворцу царя — это тот же путь. Ты не можешь перебежать с одной трассы на другую. Поэтому каждый раз, когда ты застреваешь в пути, ты терпишь удары, потому что ты должен продолжить движение дальше. Не то, что ты выбираешь что-то другое. Поэтому есть такие люди, которые говорят, ну мы посидим, подождем, что будет, будет, я не способен. Это из-за непонимания, из-за отсутствия группового давления, чтобы пришли страдания. Я говорю это сегодня, потому что сегодня вы все засыпаете. Я не знаю, это что такое, особый день сегодня? Ну, дай Цвике, он пробуждает нас.
Что сказать вам, что я читаю эту фразу, какая разница Творцу, кто колет скотину с...
Да, как забивают ее. Берут человека, забивают его так или сяк, и человеку, и Творцу не важно, главное, чтобы его забили.
Я хочу сказать вам, сейчас у нас Рош Шана, и я должен купить курицу за 30 шекелей. Так почему должен платить 30 шекелей за килограмм? И вообще интересно, какая разница, как ее закололи, так или так? Почему она стоит так дорого в супермаркете?
Ну, из-за кашрута, дороже или дешевле.
Почему я должен платить 30 шекелей за килограмм? Здесь написано, ведь не волнует Творца, так в чем дело?
Я не знаю, я тебя спрашиваю. Ты там руководишь всеми этими делами?
Я действительно себя спрашиваю, если так, как написано здесь, почему я должен платить больше за кошерный забой животных?
Да, кошерный забой стоит дороже, это понятно. Хотя мы пришли же к такому состоянию, когда это не важно. В Израиле со всеми этими технологиями это совершенно не важно. Ну, есть тут разные нюансы. Ну, должны же все немножко заработать. Но мы выполняем действия в этом мире, которые называются не заповеди, а традиции. Если мы будем говорить правильно о том, как определить все, то это традиция, обряд, обычай. Это не заповедь, потому что заповедь — это исправление желания получать с намерения ради получения, намерение ради отдачи. Использование желания получать с ради получения на ради отдачи. Это происходит с помощью света, возвращающего к источнику, и только так. Но мы просим у этого света, чтобы он исправил нам желание на правильное намерение. Это называется выполнением заповеди. А все эти заповеди, которые мы производим, то есть все эти желания в нас, которые мы исправляем таким образом, мы исправляем их с помощью окружающих этих цветов, и в общем они называются Торой. Большим светом. Этот цвет исправляет, этот цвет наполняет, этот цвет проясняет, все делает этот цвет. Это называется выполнением Торы и заповедей. Ты можешь это прочитать в конце предисловия книги Зор. Там есть статья 613 советов и 613 указаний. То есть исправить желание. Тора, сказано, дана людям сердце, как пишет Эвенезра. Тора дана людям, чтобы исправить сердце. Это понятно. Но в нашем мире, когда мы находимся на уровне этого иллюзорного мира, мы должны все-таки исправить какие-то состояния, выполнять их как-то. Почему? Потому что либо эти состояния, либо связаны с корнем, не напрямую. Поэтому они тоже являются некими такими материальными ветвями. Либо потому что это организует нас, особенно в период изгнания. Мы 2000 лет назад выпали из выполнения Торы истины, когда мы находились в слиянии с Творцом, через то, что мы находились в любви к ближнему и упали в беспричинную ненависть. Как результат этого мы находимся в отрыве от Творца, и мы достигли состояния, когда у нас нету ни Торы, ни заповедей, и мы не народ Израиля, и место, в котором мы находимся, это не земля Израиля, потому что земля от слова «желание», «эрец», «рацон», «ишаркель» — нет такого, что мы освящаем эту землю, эту почву, на которой мы живем и направлены на Ишаркель, как мы народ Израиля. Нет такого, всех этих вещей. Но все же, чтобы как-то продвинуться к этому, мы, поскольку мы находимся только лишь в этом мире, мы должны выполнять действия, которые являются отражением заповедей, исправлением желания ради отдачи. Поэтому мы это делаем, и так нам мудрецы написали, сказано, говорила Тора на человеческом языке. То есть они проясняют нам все духовные действия в материальном виде, чтобы мы, в чем находимся, могли бы сделать эти какие-то действия, беру я, скажем, такую поливалку и омываю себе руки. Это называется, что я очистил себя от злого начала, потому что руки — это желание получать. Я действительно очистился от злого начала? Конечно, нет, но это каким-то образом мне напоминает, для чего и почему и как. Мы не должны пренебрегать этим. В этом есть все-таки особая сила, которая удерживает нас во время изгнания, но то, что происходит сегодня, когда мы находимся уже в период избавления, поэтому мы можем провозглашать Тору истину, учение истины, что же мы действительно должны исправить. И тот, кто заинтересован, он может прийти и учиться, как исправить свое желание, чтобы оно стало действительно желанием, направленным на Творца, Ишаркель, Исраэль, без обязательного выполнения этих корней через ветви, как действия физические в этом мире. И поэтому дверь открыта для всех. Ты хочешь исправить свои желания? пожалуйста. Это главное. Если ты вместе с этим выполняешь разнообразные вот эти действия, которые называются традициями, пожалуйста, выполняй на здоровье. И со стороны воспитания это стоит, но это не является условием для изучения и выполнения, и главного исправления, которое является исправлением желания. Да.
Мы учим, что сейчас, честно, наступает Рош ха-Шана, Йом-Кипур, и забивают кур. Есть связь между корнем и ветвью?
Не знаю. Пожалуйста.
Есть несколько вещей. Прежде всего, Рав Кук в послании первом пишет нам так. Я вижу, что основная причина неуспеха в том, где мы пытаемся усилить иудаизм и состояние Израиля, в том, что иссяк высший свет, иссяк абсолютно из разума и из сердца, и все перешло на выполнение внешнего, как будто так можно оживить мир через тело, не через душу. А Бальсилам в даровании Торы пишет, сказали мудрецы, Тора и заповеди даны для того, чтобы присоединить к ним Исраэль. И это очищение тела, пока не обретает вторую природу, определенную в любви к ближнему. То есть одна заповедь — возлюби ближнего как себя. И это есть конечная цель Торы, и после нее сразу же достаивается слияние с Творцом. Еще одна маленькая цитата, но очень точно Рабаша из Шлавей Сулам. Он пишет, во время, когда может сделать намерение ради отдачи, тогда это действие называется заповедью.
Да, это понятно. То есть, нам непонятно все эти вещи, но мы должны понять, что каждый согласно своему притяжению, своему воспитанию, своим привычкам. Пусть делает то, что делает. Главное, чтобы мы приблизились к исправлению желания, к исправлению сердца. Возлюби ближнего как самого себя — это находится перед нами как обязательная цель, а все остальное — это строится. Поэтому мы, конечно же, не против, не дай Бог, исполнения, вернее, мы не против исполнения Торы и заповеди в обыденном смысле, но нужно добавить всем людям, и тем, и другим, и светским, и религиозным, об исправлении келим.
Что определяет самостоятельность человека в обращении к свету, чтобы исправил его?
О, это мера силы света. Насколько... Я скажу тебе. Допустим, я дал 5 ударов преступнику, и он просит свет, возвращающий к источнику, чтобы больше не быть преступником. Вопрос. Это мои удары привели его к раскаянию? Или я привел к тому, что он задумался о раскаянии, а все остальное свет вызвал его к молитве? Что в молитве, которую он обращается к свету, возвращающему источнику, есть в нем это сознание через окружение и учебу, или сколько там у него есть от страданий. Вот это соотношение между одним и другим определяет свет, возвращающий к источнику, как он воздействовал на него, потому что свет, возвращающий к источнику, влияет на независимую часть молитвы. Понимаешь? Насколько я понимаю, чувствую и сам стремлюсь, чтобы это было. Хорошо, что ты вспомнил о том, что ты грешник. Сейчас я сам хочу постичь, что я грешник, а свет как фактор, все остальное это лежит на мне. И согласно этому влияет на меня свет. Свет должен ему необходимо, чтобы у человека было желание от себя, а не то, что это появилось под ударами, которые получил. Каждое животное так делает. Каждое животное молится о том, чтобы его не побили. Это не называется молитвой человека. Да.
В отрывке Рава Кука он завершает тем.
Остро, а? Это главный рав Израиля. Были и такие, ты видишь?
Он завершает тем, можно ли оживить тело без души. Я абсолютно согласен с этими вещами. Вопрос, можно ли оживить мир одной душой без тела?
Гуф — тело, это называется желание наше. А нешама — это свет, который наполняет исправленное желание.
Как говорит Рав Кук, пытаться оживить тело.
Если ты говоришь о нашем теле, то есть пока я чувствую...
Нет-нет, по написанному, по Рава Куку. То есть ортодоксальный мир — это тело без души, простыми словами.
Это ты говоришь, я не думаю так.
Нет, посмотрите, он сейчас прочитал это.
Прочитай снова.
Я прочитаю все заново, сначала. Я вижу, что главная причина нашего неуспеха там, где мы стараемся усилить и иудаизм, и состояние Израиля, в том, что иссяк божественный свет, иссяк абсолютно из сердца, из разума. И все обращается сейчас только на то, чтобы исправить внешнюю часть, ортодоксальную часть, как будто можно оживить мир телом без души. И поэтому возникает вопрос, можно ли, чтобы мир существовал как душа без тела?
Он говорит наоборот. Можно ли тело без души? А ты говоришь душу без тела.
Да, что говорит Рав Кук? Это было в его время. Все были озабочены усилить ортодоксальную часть, то есть это тело, гуф. Он говорит, нельзя без души, нужно принести свет.
Да.
А вопрос, мы... Можно ли, чтобы мир существовал в душе, без тела, только притягивая свет, без тела, которое из поколения в поколение?
Тело имеется в виду выполнение общепринятой Торы и заповеди. Это он имеет в виду.
Да, да, это он имеет в виду.
Можем ли мы изучать науку Каббала и... выполнять духовные действия, не выполняя земные Тору и заповеди, тоже называется тело, это относительно души.
Да, таков мой вопрос. Вопрос Рава Кука, он обратен.
Не знаю. Я тебе говорю, я не знаю. Я говорю только одно. Свет возвращает к источнику, мы будем продвигаться, будем притягивать как можно больше света, возлюби ближнего, как самого себя, и тогда, как я получил когда-то желание для исправления души в науке Каббала, не заниматься просто так, как сгула, как каким-то чудодейственным средством, а действительно исправить. Так и меня повели дальше. Если я увижу, что вдруг меня тянет к выполнению общепринятых, общенародных вот этих, вот этого выполнения Торы и заповеди, то, что называется традициями, я буду делать это. Свет сделает для меня это, я не знаю.
Вот это неизвестно нас должно беспокоить, мы должны искать ответ на этот вопрос.
Как ты узнаешь, если не свет?
Нет, со светом, но должен ли нас заботить этот вопрос? Вы говорите, притягивает свет, я понимаю с ваших слов. Притягивает свет, это то, что мы должны делать. Я и согласен с этим, кстати. Нет с этим проблем. Но вопрос, который напрашивается здесь, он должен быть на повестке дня, у нас сейчас идет конгресс. Мы не рассматриваем там этот конгресс, этот вопрос, верно? Но когда-то этот вопрос будет задан.
Я к этому вопросу я его не рассматриваю с двух сторон. Я не могу человеку давать две Торы одновременно. Не могу. Я не занимаюсь возвращением в религию в материальном смысле, только в духовном. Выседать сразу на двух этих конях невозможно. Это далеко как восток от запада, как он говорит. Либо ты идешь в этом направлении, либо в этом. Вот и все. Поэтому я, если ты спрашиваешь меня, предпочитаю и вижу мир, будущее мира, когда все занимаются исправлением души, исправлением желания, а не внешними действиями. Хотя во время изгнания, и я уже сказал об этом, это буквально спасло народ. Во время тьмы, когда находится народ на неживом уровне, именно эти действия, они оживляют его. И так мы пережили историю. А сейчас то, что нам осталось исправить душу.
Спасибо.
И на этом мы должны закончить.
Несколько объявлений. От «Я» к «Мы». Международный каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге «Конгресс» пройдет с пятницы по воскресенье с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Давайте реализуем единство между нами, как один человек с одним сердцем. Запись информации на сайте kabbalagroup.info. Внутренние ключи. Колледж Каббала для всех приглашает вас на день, где вы сможете понять жизнь на основе науки Каббала. Сегодня, в четверг, в 7 часов вечера, в филиалах в Тель-Авиве, Иерусалиме, Натане, Бершеве и Ашкелоне. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. Рав Лайтман на встрече в Хайфе. Мы рады пригласить вас на интересную лекцию Рава доктора Михаила Лайтмана, которая пройдет сегодня, в четверг, 11 сентября, в 7 часов вечера, в школе Реут на улице Цагаль, 41 в Хайфе, вход свободный. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות. והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות.